Когда я был маленьким, 8 суток в месяц мне приходилось сидеть в железной крепости. Так я называл круглосуточный ларёк в парке в самом центре города, где маме приходилось работать. Мы жили в общежитии, в одном из окраинных микрорайонов. И для меня целые сутки в большом городе казались самым настоящим приключением. Уже совсем скоро я освоился в округе. А знал, в какой столовой лежит на столах ароматный хлеб. Что сказать, чтобы тебя пропустили бесплатно в театр, если там мало народу? И как пробовать на продуктовом рынке, чтобы наесться? На ночь же я возвращался к маме в крепость. Ведь в это время начиналась основная торговля. Первым приходил носатый. Этот ночной покупатель выделялся акульим носом, который рос у него прямо на уровне глаз. И там же, собственно, и заканчивался. Он всегда покупал беломор и расплачивался советскими копейками. Маме приходилось компенсировать это за свой счет. Но зарплата на этом месте ей это вполне позволяла. Да и цена была невысока. Ведь мы неоднократно слышали о сменщиц, что не получив свое, носатый, даже отдалившись от ларька, никуда не уходил. Он подкарауливал выходящего продавца, выскакивал откуда-то из тьмы и заглядывал ему в лицо. Говорили даже, что тетя Галя, работавшая в магазине до мамы, получила инвалидность после одной из этих встреч. Также, поймав тебя раз, носатый якобы больше не отпускал тебя и мог точно так же выпрыгнуть из шкафа или темной кладовой, уставившись в лицо. Тогда я воспринимал эти истории в духе страшилок о черной руке. А сами ритуалы не необычнее, чем перепрыгивание по линиям на асфальте. Осознание, почему его исполняют взрослые, пришло ко мне много позже. Как и то, что тетя Галя – это, вероятно, соседка-бабушка Галина Петровна, которую дети выкатывали на инвалидной коляске на балкон, чтобы та обозревала окрестности пустым взглядом. Частым, хотя и совсем необязательным гостем был хромой. А в отличие от носатого, ему, наоборот, не следовало ничего продавать. Как только вдали начинала маячить покачивающаяся из стороны в сторону фигура, в ларьке гасился свет, и мама прятала меня под прилавок. Я знаю, что хромой очень громко стучался в окна и двери, но никогда не видел его лица. Думаю, никто из тех, кто мог бы рассказать о нем, не видел. Наверняка были и другие странные посетители, но за 2 с небольшим месяца встретиться с ними мне так и не удалось. Ближе к 3 часам приходили те, кто, собственно, делал ночную выручку магазина. Я про себя называл их «люди в высоких одеждах». Говоря «приходили», я, возможно, лукавлю, так как никогда не замечал, чтобы кто-то из них шел. Темные силуэты просто собирались со всех сторон. Их можно было заметить везде, куда не доставало уличное освещение, но где можно было отличить истинную темноту от полутьмы. А в этот момент и требовалась моя помощь. Мама открывала холодильник и доставала из него различные мясные субпродукты. Почки, печени, кишки и даже глаза. Нашей задачей было в 4 руки как можно скорее и как можно дальше отбрасывать их через маленькое окошко. После этого где-то на границе света начиналась возня, в которой уже можно было что-то разглядеть. То там взгляд выхватывал высокие воротники, острые головные уборы, вытянутые ноги и прямые рукава, которые были гораздо длиннее рук. Люди в высоких одеждах разбирали товар и пытались приладить его к организму. Не всегда предмет соответствовал его природной функции. Я заметил, что в глазницы часто отправляются не только глазные яблоки, но и брюшные почки, и даже реберные кости, отчего профили фигур получали бивни. А затем в парке полностью отключалось электричество, и раздавался стук в окошко, которое следовало открыть, не выглядывая. Тогда на крошечном столике появлялась различная мелочевка: бутылочные крышки, советские пятачки и комья земли. Но каждый раз там попадали старинные монеты, золотые зубы и обручальные кольца. Однажды мама отнесла такое в ювелирный магазин на оценку. Но хозяин ларька прознал про это, и у них состоялся большой скандал с угрозами. Так проходила каждая смена. Днем я развлекался в центре, а ночью играл в странные игры. В один день в городе начались перебои с продовольствием. А вскоре обеспокоенные жители по старой традиции смели с полок вообще все мясное, включая потроха и говяжьи хвосты. По всей видимости, у владельца ларька были особые поставки, так как наш холодильник не оскудевал. К тому моменту Мы, кажется, накопили уже достаточную сумму. Пару смен. Мама даже могла позволить себе не брать меня с собой, а оставляла на нанятую соседку. И вообще мы планировали скорый переезд. Однако хозяин крепости, видимо, что-то не поделил с бандитами и куда-то пропал. А новый владелец не только не сделал завоз мяса, начертав мясо в ларьке, но отказал матери в увольнении, пригрозив, что нам не поздоровится, если его попытаются кинуть. По мере того, как пустел холодильник, росла и тревожность. Наконец, однажды, мамина сменщица предложила по большому блату купить в складчину поросёнка у каких-то родственников в селе. Не представляю, сколько тогда стоило мясо, но при относительном благополучии нам пришлось заложить комнату. А зато мне даже удалось поесть втайне от мамы самой настоящей свинины, которую готовила сменщица. Так как комнаты у нас больше не было, несколько суток подряд мы жили прямо в ларьке. И я был свидетелем того дня, когда кончились запасы. Отпустив носатого, мы торопливо дождались, когда тени начнут загораживать вид на дальние фонари в парке. Как всегда, мы открыли холодильник и начали разбрасывать останки поросёнка. Как и раньше, за окном началась возня. Но только в этот раз она оборвалась неожиданно скоро. А в парке отключился свет, но в окно никто не стучал. Люди в высоких одеждах обступили ларёк и молча чего-то ждали. Вероятно, внутренности поросёнка им чем-то не подошли. Через пару минут они начали молчаливое движение. Кольцо вокруг крепости сжималось. И если бы не отсутствие освещения, с такого расстояния вполне можно было бы разглядеть получше их длинные как ходули ноги, а высокие воротники и лица, которые ночь за ночью прирастали чьими-то почками или кишками. Но мне не довелось этого видеть. Мама посадила меня под прилавок. А затем она вооружилась железным совком, чмокнула меня в лоб и вышла за дверь. Не в силах оставаться здесь, я рванулся вслед. Но мама приперла снаружи единственный выход из ларька. Тогда я прильнул к окну. Я рассмотрел, как десятки вытянутых рук потянулись к её силуэту в белой куртке. Но затем строй расступился. Белая фигура скрылась в тени деревьев, а затем выволокла оттуда что-то похожее на мешок. Круг вокруг крепости превратился в кучу малу. В этот момент дверь открылась. Мама схватила меня и выволокла прочь. Из парка мы прибежали на вокзал и сели на поезд, который вез нас на Дальний Восток. Препятствий нам никто не учинил. Денег, на удивление, даже хватило на неплохой домик в деревне и на то, чтобы обжиться в первое время. Но эта история не дает мне покоя по сей день. Хотя больше ни с чем настолько странным в жизни я не сталкивался.